направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 14 ноября во всем мире отмечается День борьбы с диабетом, и сегодня мы присоединимся к этому важному обсуждению, ведь диабет, как и сердечно-сосудистые онкологические заболевания, входит в рейтинг не очень хороший, самых частых и грозных своими осложнениями заболеваний. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52, департамент здравоохранения города Москвы, Татьяна Николаевна Маркова. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте, Наташа.
Очень рада вас видеть, потому что вы такие вещи говорите, вы уникальный человек, этим занимаетесь круглые сутки. Ну, расскажите, что у нас с диабетом.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Очень рада присутствовать в этой студии и, наверное, рассказать новости о диабете, вообще какая сейчас ситуация. И здесь, Наташа, сразу поправлю. Вы знаете, вот сегодня есть понятие «Всемирный день борьбы с диабетом». И на сегодня и Всемирная организация здравоохранения, и Организация Объединенных Наций, потому что этот день празднуется под эгидой Организации Объединенных
Даже
Наций.
Так.
Да, и Кофи Аннан в свою бытность... Вот этот статус этому дню дал вот именно Организация Объединенных Наций. Для чего? Для того, чтобы привлечь к этой социальной проблеме все органы, не только касающиеся здравоохранения, но и в целом органы власти, социальной поддержки и другие структуры, которые участвуют в том, чтобы мы жили счастливо и жили хорошо. Так вот, маленькую поправку сделаю. Сегодня убрали слово «борьба», потому что вот как-то слово «борьба» всегда ощущается, что это, знаете, это что-то такое отрицательное, с этим надо бороться и когда-то излечить. Поэтому мы теперь называем просто Всемирный день диабета.
Поняла.
Да. Но тем не менее, для того, чтобы привлечь внимание общественности, ну и, конечно, сегодня мы будем обращаться и к нашим пациентам и рассказывать, что нового у нас есть, какие есть возможности в плане и лечения, и профилактики диабета, и опять-таки привлекаем внимание благодаря и нашему с вами радио, и обращаемся к нашим слушателям.
Татьяна Николаевна, статистика. У нас же все растет, к сожалению.
Да.
Молодеет, растет, цветет. Почему?
Да. Итак, все-таки несколько слов по статистике скажу. Сегодня Всемирная организация здравоохранения заявила, что 1 из 11 взрослых, то есть это старше 18 лет, имеет такой диагноз — сахарный диабет во всем мире. Это реально, если мы посчитаем в процентах, 9% населения мира. Второе, что говорит Всемирная организация здравоохранения, что за последние 20 лет количество пациентов удвоилось. И мы говорим о том, что впереди мы будем увидеть абсолютно 100% дальнейший рост распространенности сахарного диабета в мире и, конечно же, в нашей стране. Несколько слов про статистику в нашей стране. Вообще, если возьмешь данные средств массовой информации, везде такая цифра появилась. 15 миллионов больных сахарным диабетом в Российской Федерации. Но честно вам скажу, что если возьмем регистр больных с сахарным диабетом, это тогда, когда уже пациент обратился, его поставили в специальный регистр, он находится на диспансерном наблюдении, ему выдаются лекарственные препараты. Вот согласно федеральному регистру больных с сахарным диабетом, у нас 3%. Представьте себе, а реально должно быть 9%. Значит, у нас на сегодня, и это абсолютно доказано эпидемиологическими исследованиями, на одного выявленного... Один невыявленный, то есть один точно ходит, знает, что у него диабет, и еще один, который ходит по улицам и не знает, что у него сахарный диабет. И мало с того, что те, которые не знают, что у них сахарный диабет, в 25% имеют уже очень высокие показатели сахара, так называемый гликированный гемоглобин, больше 9%. То есть из тех, кто не знает, что у него диабет, мало того, что диабет, еще диабет уже запущенный, 25%, у которых гликированный гемоглобин больше 9%. Итак, официальная статистика в Российской Федерации. Всего 5 миллионов зарегистрированных, это примерно 3,5% населения, и значит, где-то примерно 5-7 миллионов не знают о том, что у них сахарный диабет. И, наверное, вот хорошо, что мы сегодня собрались для того, чтобы вот те, которые не знают, в общем-то, пошли и обратились в поликлинику, прошли диспансеризацию и все-таки выявили вот этот вот, вероятнее всего, не выявленный ранее сахарный диабет. Наверное, я здесь еще одну такую скажу не очень хорошую ситуацию по статистике того, чего, например, я 30 лет работаю в эндокринологии, и вы знаете, вот 30 лет назад вот есть ведь диабет первого типа, мы сейчас тоже про это говорим, и диабет второго типа, тот, который ассоциирован с ожирением, более с поздним возрастом, после 45 лет, ну и 90% наших пациентов с диабетом – это второй тип диабета. Несколько слов про это скажу. Так вот, что сейчас, о чем мы сейчас просто бьем тревогу, эндокринологи. Вот представьте себе, раньше никогда не было такого, чтобы дети страдали диабетом второго типа. Это всегда была проблема более пожилого населения, мы к этому привыкли. А сегодня только в регистре больных с сахарным диабетом более 1000 детей со вторым типом сахарного диабета. Вы представляете, вот что происходит с населением, как мы изменили образ жизни, что у нас диабет второго типа стал регистрироваться у детей, а должен был он у этого ребенка, может быть, появиться после 45 лет. Поэтому, возвращаясь к вопросам, статистика у нас не очень хорошая во всем мире и в Российской Федерации. Мы предполагаем, что пациентов будет больше у нас в ближайшие 10 лет, и поэтому мы должны направить свои усилия. Вот я сегодня, наверное, больше, конечно, поговорим и о лечении, о новых препаратах, но мне, конечно, сегодня несколько слов хотелось бы именно проговорить, Наташа, про профилактику.
О, про профилактику, мне кажется, круглые сутки нужно говорить.
Да, и нужно говорить, совершенно верно.
Давайте по симптомам пройдемся. Вот
давайте.
Мы как раз начали. Угу. Это очень важный момент. Кто угу. не знает. Вот,
да.
Кстати, знаете, в каком-то городе не так давно исследование было, по-моему, в Новосибирске. С утра вот люди идут на маршрутке и проверяли как раз гликированный гемоглобин. Это было несколько лет назад. Я читала это исследование в отдельно взятом городе. И как раз вот там 25% людей, у которых,
да.
которых гликированный был вообще высокий.
Да.
У них
вот
диабет был, не знали.
Наташа, это вот очень хорошо, что вы добавили. Смотрите,
да.
я все-таки должна об этом сказать. Что реально в 2016-17 годах эндокринологический научный центр под эгидой Минздрава Российской Федерации провели эпидемиологическое исследование по реальной распространенности сахарного диабета в Российской Федерации. И участвовало много городов, кроме Новосибирска. Там было 27 тысяч участников. Представьте себе, ну это большое
да.
масштабное исследование. Вот. И действительно в магазинах, у метро определялся гликированный гемоглобин. Все-таки у нас могут быть такие новые слушатели, я все-таки хочу обратиться ко всем, чтобы мы знали, что такое гликированный гемоглобин и почему в данном исследовании диагностику проводили по гликированному гемоглобину. Итак, уважаемые наши слушатели, на сегодня это действительно самый важный показатель, по которому можно проводить и диагностику сахарного диабета, и самое главное, мы сегодня тоже об этом скажем, отслеживать, насколько правильно проходит лечение диабета. Что такое гликированный гемоглобин? Это средний показатель сахара за последние 3 месяца. Потому что гликемия – это такая ситуация, что если ее сдаешь натощак, показатель один, если съел кофе с булочкой, показатель будет другой, и поэтому нам нужен более стандартизированный показатель, некий усредненный за 3 месяца. Вот это и есть гликированный гемоглобин. Так вот, в этом исследовании проводили именно изучение гликированного гемоглобина и вот показали, что на одного выявленного один невыявленный, и что из тех, которые не выявлены, 25% имели гликированные больше 9%. А что это значит? Вот он пришел нечаянно, пациент сдал гликированный 9.
Да.
Я могу как эндокринолог сказать сразу, что у него диабет начался примерно 3-4 года назад. То есть он не просто, вот, допустим, 3 месяца, а он 3-4 года уже назад имеет гликированный гемоглобин высокий, а значит, ходит с диабетом. Ну и, наверное, спросите, ну и что? Да? Так вот, я хочу ко всем обратиться, нашим слушателям, что любое повышение гликемии натощак, и вот сегодня говорится, что даже больше, чем 6,1 глюкоза плазмы натощак, это уже преддиабет. А если глюкоза натощак в плазме, да, 7, то это уже диабет. Если гликированный гемоглобин больше, чем 6,5, это уже сахарный диабет. Но я все-таки сейчас несколько слов вот что еще скажу.
Так.
Американская диабетическая ассоциация, а потом и Европейская ассоциация по изучению диабета сегодня предлагает снизить критерии диагностики диабета и ставить уже гликированный гемоглобин 5,7 и выше.
Так это тогда уже сколько населения будет страдать диабетом-то?
Вот,
это автоматом идет
уже,
опа, и все.
Уже мы говорим, что надо бить тревогу и надо уже что-то делать. Это уже ненормально. И тогда мы с вами, я вам скажу, что это будет большой процент населения, который имеет гликированные 5,7 и, соответственно, глюкозу плазмы тоже натощак. В общем, тоже считается, что выше 5,7 уже надо подумать о том, что что-то происходит неправильно в организме в плане нарушение углеводного обмена. Так вот, Наташа, возвращусь к вопросам о симптомах. Да,
да? Да.
О симптомах. Вот в чем большая проблема, да? Вот, например, возьмем заболевание суставов. Вот у человека заболело коленный сустав. Он плохо ходит, ему тяжело, да? Он, конечно, пойдет в больницу, потому что его это, скажем так, лимитирует в качестве жизни. У него сустав болит, он не может спать, он не может ходить. В чем проблема с диабетом? Сахар не чувствуют больные. Понимаете?
Вот тут как чем... онкологическое тоже заболевание.
Абсолютно.
Ходит и ходит.
Потому что, чтобы появились такие симптомы, которые показывают, что глюкоза очень высокая, такие как сухость во рту и жажда, да, когда по 2 литра, по 3 литра за раз люди могут выпить жидкости, когда за ночь по 5-6 раз встают обильное мочеиспускание, вплоть до того, что такой высокий сахар из-за того, что в организме идет распад, начинается, вроде бы кушают обычно, начинается потеря веса. Если уже вот эти симптомы идут, или, например, кто-то, родственники говорят, вы знаете, чего-то у тебя пахнет ацетоном изо рта. Это уже, я бы так сказала, очень серьезные проблемы с диабетом. Это говорит о том, что сахар, вероятнее всего, уже выше 20. Тогда появится вот такая клиническая картина, да. У нас, кстати, так чаще всего манифестирует вот этот вот диабет первого типа, который возникает у молодых. Я два слова об этом скажу.
Обязательно.
А вот про второй тип диабета, кстати, еще раз напомню, у которого 92% из всех больных с диабетом, это второй тип сахарного диабета. Вот он как раз из-под воль. Больные, ну, скажем, да, сухость во рту. Ну, это такой, знаете, признак, ну, у кого не бывает сухости во рту. Вечером селедку съели, на утро сушат, да?
Конечно.
Да, чуть-чуть побольше выпили алкоголя, на утро сушат. Да, жарко, на утро сушат. И так далее.
Центральное отопление.
Отопление совершенно верно. Протезы поставили, зубные тоже все это сушат. Поэтому это вот такие, ну, скажем так, очень размытые симптомы. Поэтому больные со вторым типом диабета, как проходит, как правило, диагностика? Они поступили, например, на лечение острого холецистита по поводу желчекаменной болезни, а очень часто бывает у наших пациентов неалкогольная жировая болезнь печени. И вот, пожалуйста, да, желчекаменная болезнь и вот эти проявления. Сдает нечаянный анализ, а там глюкоза, например, 10. И ему начинают говорить, мы сейчас вас прооперируем, но вам надо срочно к эндокринологу, угу. Да? Вот. А у меня, кстати, вот совершенно недавно был на приеме, и я должна вам сказать, сотрудник средств массовой информации. Вот хорошо, что мы на ОТР, вот сейчас там мы много выступаем с нашим главным врачом. И знаете, после программы по сахарному диабету ко мне приходит оператор студии и говорит, вы знаете, один из операторов, и знаете, говорит, а я вот вас послушал, а у меня вот такая сухость во рту, что я, вы знаете, я уже у лор-врачей, к лор-врачам ходил, я уже к стоматологам ходил.
Удивительно, лор-врачи и стоматологи, что не заподозрили, а?
Вот
мы сейчас про это говорим.
Вот, да, я обошел всех специалистов, и сейчас только понял, что надо идти-то к вам. И вы знаете, у него действительно мы диагностировали сахарный диабет, госпитализировали и, как говорится, подобрали лечение. Второе, где чаще всего, да, мы сегодня говорим о том, что почему мы к диабету так относимся. Диабет лимитирует продолжительность жизни. Диабет – основной фактор сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистой смерти. Поэтому вот сегодня у нас в больнице мощнейшие кардиологические отделения, да, их не одно. И 30% из пациентов отделения кардиологии – это больные с сахарным диабетом.
И нефрология, конечно же.
Это мы сейчас отдельно тоже скажем, да. То есть второе, это действительно хроническая болезнь почек, потому что там ведущее значение тоже имеет сахарный диабет. И вот, к сожалению, случайно, случайно пациенты узнают о том, госпитализируясь с острым коронарным синдромом, с инфарктом миокарда, и они случайно узнают, а, оказывается, у них повышенный сахар. И все-таки я сейчас хочу вот ко всем обратиться, почему я так трепетно отношусь к гликированному гемоглобину, да, и вообще к этим показателям. Вот понимаете, здесь такой очень тонкий момент. Даже если пациенту поставили сахарный диабет, но он имеет гликированный гемоглобин, вот этот средний показатель, меньше 6,5. Вот раньше говорили меньше 7, а сегодня уже говорят меньше 6,5. То есть практически как у здорового.
Так.
Продолжительность жизни у этих пациентов, а теперь внимание, больше, чем у здоровых. Понимаете? Да, потому что эти пациенты узнали, что у них диабет, они ходят на диспансеризацию, они сдают анализы, они контролируют давление, контролируют липиды, они трепетно относятся, потому что им этот диагноз поставили, они держат гликированный гемоглобин меньше 6,5, и, внимание, не развиваются осложнения сахарного диабета. Они живут, самое главное, наверное, скажу, хорошей, качественной жизнью. Да, если гликированный меньше 6,5. А вот теперь другая ситуация. Вот у нас больной, у которого, например, выявили гликированный 9. Ведь это о чем говорит? Глюкозе вот этой высокой надо куда-то деться. И она начинает пропитывать нервы, пропитывать сосуды, скажем так, пропитывать почки. И когда он ко мне приходит, он только заболел диабетом, он об этом не знал. Гликированный 9. А я начинаю смотреть осложнения.
А там уже...
А у него уже осложнения все. И мне приходится сразу лечить и болезнь почек, и сердечно-сосудистые. И вот вам, пожалуйста, сразу 5-6 препаратов, которые ему надо принимать. Поэтому еще раз обращаюсь сегодня, вот в преддверии дня, Всемирного дня диабета, это что факторы риска. Вот сейчас вот просто хочу сказать вот три основных. Первое – это возраст старше 45 лет. Но вы меня услышали, что сегодня даже дети могут иметь, скажем так, это заболевание.
Диабет второго типа.
Да. Второе у нас с вами – это наследственность. То есть если мама, папа болеет сахарным диабетом, надо бдеть в этом заболевании очень внимательно. И вот, внимание, третий фактор, который на сегодня является самым ведущим – индекс массы тела.
Ох.
И есть, ох, да, то есть мы говорим с вами сегодня об ожирении. И если раньше мы всегда говорили, индекс массы тела больше 30, это ожирение, это так страшно, то сегодня, внимание, это больше 25. То есть все, что мы говорим, индекс массы тела больше 25, это уже не норма. Это уже надо бить тревогу. И вот теперь, если мы возьмем хотя бы только эти три основных фактора риска. Возраст старше 45, наследственность отягощенная и индекс массы тела больше 25. И вот теперь внимание, если у вас, и вы сейчас вот кто меня слушаете, вот подумали, да, есть третий фактор, то шансы, что разовьется диабет, 20%. То есть в 20 раз увеличиваются риски развития сахарного диабета. И тогда мы с вами что говорим? Вот давайте, Наташа, вместе подумаем. На возраст я воздействовать не смогу.
Никак.
На наследственность воздействовать не смогу.
Что есть, то есть, да.
Мы говорим о том, что снизить массу тела.
Мы об этом столько уже говорим.
Столько говорим. И все-таки сегодня вот с этого, вот как бы с этого подиума вашего, да, вашего радио, мне хочется все равно вот к этому обратиться. Вот смотрите, я хочу на что обратить внимание. Чтобы отсрочить развитие сахарного диабета, достаточно похудеть на 5%. Пусть мы не будем с вами ставить какие-то заоблачные цели, но если даже 5% от массы тела вы снизили, вы отсрочили нарушение вот это развитие, возможное развитие сахарного диабета. Допустим, пациент весит 100 килограмм, ну, 5 килограмм, давайте вместе скажем, это вот не такая...
За какое время?
Да, вот теперь в отношении безопасности.
Да.
Да, вот теперь смотрите, здесь тоже сегодня есть препараты, которые помогают снижать вес. За какое время безопасно
надо
худеть?
Надо экстремально даже, Татьяна,
да,
Николаевна.
Смотрите, в принципе, сегодня сказали, что если мы в месяц примерно теряем 3-4 килограмма, 0,5 килограмм в неделю считается безопасное снижение веса. Но здесь тоже, понимаете, если ко мне пришел пациент 90 килограмм и пациент 170 килограмм, конечно, темпы снижения веса в каждом случае будут, как говорится,
колоссальные.
Разные. Да.
Конечно.
Но все-таки я должна вот это озвучить. И еще раз вернусь к вопросу профилактики, да, сахарного диабета и факторов риска. То есть мы говорим о том, что мы должны похудеть на 5%, и все-таки еще одну очень важную для меня вещь скажу, что а если у вас уже сахарный диабет, имеет ли значение снизить вес? Вот теперь смотрите, если мы снижаем вес на 15% от исходной массы тела, уже не на 5, а на 15, да, но если есть действительно ожирение избыточной массы тела, то мы можем добиться, и теперь, внимание, ремиссии сахарного диабета. То есть я могу при снижении массы тела на 15% убрать, ну, 2/3 препаратов для лечения диабета, а в большинстве своем даже добиться ремиссии. То есть, понимаете, как бы отбросить свой возраст, свои вот эти метаболические расстройства на энное количество времени назад. Это просто вау. Поэтому все-таки, как я понимаю, что со всех трибун, со всех микрофонов говорят сегодня об ожирении. И, кстати, завтра будет Совет Федерации. Я буду участвовать в Совете Федерации в круглом столе именно по проблеме ожирения.
Она серьезная.
Она серьезная для того, чтобы все-таки социальные меры начались более массивные для профилактики. Да? Вот. Но еще скажу два основных фактора риска. Особенно сейчас к женщинам обращаюсь. Да? Если, дорогие наши милые дамы, девушки, был во время беременности гестационный сахарный диабет. Я знаю, что в этой студии были неоднократно наши акушер-гинекологи, наши эндокринологи по этому вопросу. Но если был гестационный диабет. Что такое гестационный диабет? То есть нарушение углеводного обмена, которые возникли во время беременности, да? Потом, допустим, женщина родила, у нее все в порядке, но она навсегда имеет повышенный риск развития сахарного диабета. И если она пересекла 45-летний возраст, так еще начала набирать массу тела, а у нас это всегда именно с этим и, скажем так, ассоциируется, у нас высокие шансы, что разовьется диабет. И еще одно назову, ведущую такую причину для возможного развития. Сегодня есть такие девушки, которые в молодом возрасте весят больше, чем нужно. Да, которые имеют...
Очень много таких девушек,
очень
Татьяна
много
Николаевна.
Таких девушек.
Бодипозитив, я не знаю, как. Раньше была другая вещь, да, мы обсуждали. Анорексия, вот это вот все чрезмерная худоба. Сейчас их стало меньше. А вот остальных с бодипозитивом, иногда, честно говоря, это страшновато. 14, 15, 16 лет девчонка.
Да.
И
да.
Ты понимаешь, что... Ну,
да, да. И вот здесь я что хочу сказать, что и вот к этим девочкам обратиться, да, сегодня, дорогие наши девочки и девушки, есть возможности это лечить. Не надо сидеть дома, не надо заедать это все, не надо переживать, надо просто пойти к врачу и этим заняться. Реально мы сегодня можем помочь. И несколько слов тоже об этом скажу, о медикаментозной терапии диабета и ожирения в том числе. Но сейчас вернусь вот почему к фактору риска. Следующий фактор риска – молодая девушка с нарушением менструального цикла, с ожирением, так называемый синдром поликистозных яичников, с неким проявлением избыточного количества мужских гормонов, то есть избыточное оволосение в андроген-зависимых зонах. Вот это тоже, если есть такой диагноз, но сегодня он прям ассоциирован с диабетом второго типа, да? Если есть такой диагноз, то бить тревогу, смотреть гликированный гемоглобин, проводить тесты на скрытый сахарный диабет. Это реально важно. И вот, Наташа, вот я так вот говорю, да. Прямо говорю, можно даже вопросы не задавать, и буду говорить, да.
Я внимательно, и все мы внимательно вас слушаем, да, Татьяна Николаевна, да, потому что накипело, наболело,
накипело.
И это хочется помочь людям, что вы должны принять помощь, дорогие друзья, поэтому не надо заедать все эти стрессы,
уходить куда-то. У нас есть такие возможности. И вернусь к диабету второго и первого типа, чтобы мы немножко сейчас понимали.
Да.
Итак, первое, что хочу обратиться, у нас много пациентов с диабетом первого типа, они составляют 5% от всех пациентов с сахарным диабетом. Вот это немножко другая часть эндокринологии диабета. То есть, еще раз хочу сказать, диабет первого типа – это не проблема ожирения, да? Мы больше сейчас говорили про второй тип диабета. Диабет первого типа – это, как правило, молодые ребята, молодые девушки, да? Но сегодня встречается чуть побольше, больше и старше 40. Это острое начало, о котором я говорила, и связь этого диабета связана с тем, что появляются вещества в организме, так называемые антитела, которые убивают клетку, которая синтезирует инсулин. И вот, да, Наташа, вопрос.
Да, Татьяна Николаевна, не вопрос, а у нас сейчас новости. Узнаем, что в стране и мире происходит.
Обязательно.
И после этого возвращаемся к диабету первого типа и второго, конечно же, тоже.
Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
Продолжаем наши разговоры, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о сахарном диабете, так как 14 ноября во всем мире отмечается день диабета, получается,
Всемирный,
да, Всемирный день диабета, не борьбы. Все, мы это исключили и абсолютно поняли. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52 Татьяна Николаевна Маркова. Очень интересно рассказывает. Я внимаю каждой клеточкой, потому что Татьяна Николаевна, она большая умница. И вообще у нас столько всего интересного было с ней вместе, на самом деле, пройден большой путь тоже.
Да, 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 спасибо, Наташа, спасибо тем радиослушателям, которые к нам сейчас присоединились, после, возможно, новостей. Мы остановились на том, что диабет бывает разный, бывает второго типа диабета, и я в основном по этой проблеме бью тревогу. А сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к первому типу диабета. Да, это пациенты, которые требуют, поскольку свой инсулин не вырабатывается, они требуют так называемой заместительной инсулинотерапии. Да, но я к чему хочу обратиться? К тому, что сегодня такие технологии стали появляться в лечении диабета первого типа. Потому что действительно качество жизни наших пациентов, которым приходится в день по 5-6 раз делать уколы инсулина. Да, я просто хочу ко всем вам обратиться, дорогие мои пациенты, которые, возможно, сейчас нас слушают, да, что у нас есть, и я уверена, будут впереди большущие возможности технологических решений диабета первого типа. Сегодня уже на подходе, когда внедряют искусственную бета-клетку, которая будет работать за свою и будет работать также без инсулина, технологии идут. Единственное, у нас сегодня новейшие инсулины, которые имеют меньше побочных эффектов. У нас сегодня инсулиновые помпы. У нас вот сейчас появился молодой человек с инсулиновой помпой замкнутого круга. Что это значит? Что помпа сама определяет уровень сахара и по уровню сахара вводит количество инсулина. То есть уже даже не надо каких-то дополнительных вмешательств. Идут технологии. Но те, которые сегодня уже болеют первым типом диабета, первое. Хочу сказать, если мы с вами внимательно к этому диабету относимся, все-таки соблюдаем все наши рекомендации и держим гликированный гемоглобин 7%, не развиваются осложнения диабета. И тогда наши пациенты с первым типом диабета живут долго и счастливо, и больше даже, могу сказать, иногда, чем здоровые, потому что они к себе трепетно относятся. Но для того, чтобы не развивались осложнения, бдительность в диабете не теряем и держим гликированный гемоглобин 7%. Да, и я думаю, что, ну, так скажу, и на моем трудовом веку мы еще внедрим эти технологии, поможем нашим пациентам с первым типом диабета для того, чтобы все-таки постараться жить без инъекции инсулина, и качество жизни будет, я уверена, практически. Сегодня уже появились препараты, новейшие препараты, мы сейчас уже их апробируем, которые на этапе дебюта диабета первого типа помогают, ну, скажем так, предотвратить вот этот иммунный ответ. Но это все, конечно, под контролем врача, то есть технологии идут. А наша пока задача с вами держать гликированный гемоглобин 7% и ниже. А вот если мы перейдем все-таки к диабету второго типа, да, которых больше всего, и все-таки я еще раз обращаюсь, что можно предотвратить, можно даже отсрочить, можно даже войти в ремиссию диабета именно благодаря снижению массы тела. А вот в диабете второго типа у нас сегодня тоже прорыв. И я бы сказала, просто глобальный прорыв, потому что у нас появились новейшие препараты в лечении диабета второго типа, которые позволяют не только снижать гликированный гемоглобин, но и позволяют влиять на массу тела и снижать массу тела, предотвращать вот это желание есть вечером жирное и сладкое. Знаете, вот сегодня к позиции ожирения, ожирения при сахарном диабете, и мы, как врачи, немножко изменились. Понимаете, если раньше мы всегда говорили, ах, вот у него нет силы воли, он пришел и вечером вот взял, и вот да. Понимаете, все-таки вот это вот диабет, ассоциированный с ожирением, это реально нарушение пищевого поведения. Это реально такой огромный выброс инсулина в вечерние часы, который человеку не дает возможности отойти от холодильника. Он просто бьет по всем центрам пищевого поведения и говорит, вот пока ты не наешься, ну, ты не заснешь, ты свой стресс не снимешь. И поэтому вот хочу обратиться, что у нас сегодня есть препараты, которые позволяют не только гликированный гемоглобин снизить, но и снизить массу тела. У нас сегодня в линейке лечения диабета второго типа 7 групп сахароснижающих препаратов. И мы реально в этом отношении можем пациентам помогать, можем подобрать эти препараты. И даже больше вам скажу, сегодня я просто абсолютно счастлива, что у нас наша национальная российская промышленность, вот уже зарегистрированы препараты, официально разрешенные для лечения ожирения, которые позволяют реально снижать массу тела и предотвращать, вот здесь очень важный момент,
так,
предотвращать развитие сахарного диабета второго типа. Да, конечно, я сегодня буду называть только международные непатентованные названия, да, это вот известные уколы, которые делаются раз в неделю, какие-то уколы делаются каждый день, но они реально снижают массу тела, и для меня очень важно, что зарегистрировано показание ожирения, и мы сегодня можем назначать эти препараты, поэтому и обращаюсь к пациентам, если вы не можете справиться с такой проблемой, как ожирение, надо идти к врачу, надо разговаривать в отношении того, чтобы назначить медикаментозную терапию, и реально мы можем в этом отношении помочь нашим пациентам прямо глобально снизить массу тела, потому что препараты работают на два механизма. Они работают как и на желудочно-кишечный тракт, но и для меня самое главное, на центральную нервную систему блокируют вот эти центры пищевого поведения. И на сегодня мы очень счастливы, что мы реально можем помочь.
Татьяна Николаевна, а вот пару слов скажите про тех, у кого индекс массы тела в порядке. Угу. И по поводу этих препаратов. Это нужно сказать, потому что, да, у кого действительно ожирение, угу, серьезное ожирение, да, а не каких-то лишних 2 килограмма, да, и так далее, тому подобное.
Да. Да.
А есть вот другая черта, угу, когда вот мы видим, да, вот какие-то блогеры везде доводят до истощения практически. Угу. А почему бы и нет, если есть такое? Как это влияет вообще, в принципе, вот так вот, без контроля? Пойду, уколю и буду худа, таща, стройна и так далее.
Да. Вот, Наташа, я очень хороший вопрос, очень важный вопрос. Знаете, вот недавно совершенно прошел в Геленджике форум Минпромторгразвития и Минэкономразвития, посвященный, очень хороший был лейтмотив этого форума, «Жизнь Российской Федерации до 120 лет». Понимаете?
Да.
И вот там Центр по изучению общественного мнения доложил очень интересную информацию вот для меня, да. Удивительно, что у нас лица с ожирением, сейчас два слова про это все-таки скажу, да, они в 80% знают, что ожирение может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
И к онкологическому тоже.
И к онкологическому тоже. И при этом, следующий момент, ничего для этого не делают. То есть мы раньше все время говорили, осведомленность населения, что ожирение и сахарный диабет – это опасно, да, это лимитирует продолжительность жизни. А у нас, оказывается, знают, следующий этап – не делают, да. И вот у нас, значит, тот же самый Центр по общественному мнению говорит, и вторая проблема – молодые девушки, которые живут преимущественно в городах, как правило, учатся в высших учебных заведениях, слишком сильно озабочены весом, в принципе, имеющие нормальный вес, и начинают употреблять биодобавки, да, порой не всегда зарегистрированные, начинают употреблять вот эти уколы, которые просто категорически, вот понимаете, у каждого медикаментозного препарата есть свои «за» и «против». Вот мы сейчас именно для этого организовали под рамках 52-й больницы телеграм-канал «Эндокринология ГКБ-52». Если наберете, можно даже посмотреть. И я выкладываю там, ну, поскольку я врач, я представляю государственное учреждение, только те вещи, которые согласно клинических рекомендаций, согласно исследованиям можно использовать, да? И вы знаете, очень интересно, мы набираем подписчиков очень трудно, а вот выкладывают БАДы, препараты, которые, да, и там подписчиков огромные, мы готовы принимать какие-то БАДы, да, но не лечиться, не пойти в больницу для того, чтобы...
Таблетку выпить какую-то волшебную.
Абсолютно,
типа.
Абсолютно волшебную таблетку. Так вот, я хочу, а вот этих девушек, которые, оказывается, 29%, 29% девушек озадачены, имея нормальный индекс массы тела, озадачены своим весом, и там соблюдают какие-то непонятные ограничения в питании, тем самым себя настраивая на то, что это будет дефицит железа, это будет дефицит витамина D, других жирорастворимых витаминов. И теперь возвращаюсь к уколам. Понимаете, вот эти уколы, еще раз, это медикаментозные препараты, да, и они влияют на желудочно-кишечный тракт, они увеличивают, снижают эвакуацию по желудку, немножко желудок растягивают, они влияют на пассаж желчи, они реально влияют на центры головного мозга. И поэтому показания для этих препаратов должны быть жестко пропуска, согласно инструкции, да, согласно клинических рекомендаций. А девушкам что хочу сказать, да, вот этим вот молодым, что, на мой взгляд, надо озадачиться здоровым образом жизни. Это тоже верно. И сегодня, наверное...
Но это тяжело, Татьяна Николаевна. Это ж надо же собраться и как-то решиться на это, понимаете?
Да, вот я сегодня хочу о чем сказать. Вот я, наверное, вот три слова все-таки скажу в отношении образа жизни. Три основных показателя, которые к диабету имеют прямое отношение, да? Итак, три основных показателя по образу жизни. Это высыпаться. Понимаете, вот сегодня есть такое понятие депривация сна, это фактор риска и сахарного диабета, и ожирения. И считается, что сон должен быть, ну вот сегодня говорят 6-7 часов, это минимум. Минимум. Конечно, 8 это прекрасно, но хотя бы 6-7 часов спать. А вот наши вот эти девушки, они там не досыпают, потому что они озадачены своим развитием, они все время что-то учат и так далее. Второе, в плане питания. Банальная фраза, но она важная и для больного с диабетом второго типа особенно. В 7 часов вечера поели, и до утра мы ничего не едим. Да, меняем питание. Основная часть пациентов, которые ко мне приходят, вот знаете, 99% одно и то же. Я целый день ничего не ем.
А вечером?
Я прихожу, да. И мы не справимся с этим, и с диабетом не справимся.
А вот интервальное голодание, ведь же приходят, да, с этим, что, да, я 14, 15, 16 часов не ем, а потом как поем, да, и да, все хорошо, да, вроде должно, да, помогать.
Вы знаете, я тоже участвовала в очень многих международных конгрессах, и они... целое было огромное количество исследований, которые говорят, там все-таки сколько раз в день надо питаться, чтобы... Я, мы еще не говорим о здоровом питании, да? Итак, интервальное питание, в какой-то степени в нем есть положительные моменты. В чем? Человек, например, не ест 16 часов, да, вот объем 16,8, наиболее частое интервальное питание, не 16 часов. У нас рецепторы к инсулину, а у нас диабет второго типа, это инсулинорезистентность. Рецепторы к инсулину отдохнули, да, и уже... А когда глюкоза постоянно поступает, вот постоянный перекус, и кофе с чем-то и так далее, инсулина очень много, и рецепторы к инсулину устают. И они говорят, этому инсулину, да, там, допустим, иди-ка ты куда-нибудь подальше.
Так.
Да, вот, они устают, а рецепторы взяли интервальное голодание, рецепторы истосковались, да, человек ничего не ел, и инсулин прекрасно взаимодействует с рецептором, и глюкоза пошла внутрь клетки. И мы противодействуем патогенезу диабета второго типа. Но здесь есть глобальное но. Представьте себе, 16 часов, человек ничего не ел, да, у него из желчных путей желчь не выделялась. Она там застаёт то, что желчь выделяется на прием пищи. А потом что происходит? Она там застаивается, да, вот там происходит так называемая, она становится плотной, вязкой, да, потом человек приходит, как у нас говорят, вечером, да, и наедается. Причем, ведь, понимаете, мы не едим салат, да, допустим, с курицей отварной. Нет, мы же поедим по-хорошему вечером, первое, второе, третье. Да, и что происходит? Огромный выброс желчи, да, огромный выброс тех же самых желчных кислот. Поджелудочная железа с этим объемом пищи справиться не может. И вот, пожалуйста, приступ острого панкреатита, приступ желчной колики, если вдруг там есть Ладж-синдром. Поэтому сегодня здоровое питание предполагает, что 3 раза в день все-таки надо есть. Другой вопрос, сколько калорий и какой набор продуктов в 3-разовом питании. Все-таки в 7 вечера надо покушать и до утра ничего не кушать. 3-й момент – высыпаться. И 4-й момент – вот теперь все спрашивают все-таки про поводу физических нагрузок. Да,
да. Да.
Вот, ведь каждый год тоже и все наши руководства, все наши исследования смотрят все-таки 150 минут в неделю или сколько. И вот теперь пришли к выводу. Вы знаете, может быть, даже и можно отказаться от этих вот 2 раза в неделю по 150 минут. Но будьте добры, 30 минут каждый день. 30 минут каждый день. Да, 10 тысяч шагов, Наташа, вот мы приговорили перед эфиром.
Да.
10 тысяч шагов – это реально очень важно. Но я бы хотела на что обратить внимание? Конечно, можно нашагать за целый день, там подняться по ступенькам, посидеть опять. Это тоже хорошо. Но сегодня говорят о чем? Вот вечером поужинали в 7 вечера, и 30 минут – подряд 30 минут, не то чтобы 5 минут полежали, 5 минут походили, 30 минут подряд пошли на улицу гулять, поставили себе беговую дорожку, поставили себе дома велосипед, чтобы вот сегодня погода плохая, сегодня плохо себя чувствую, в клуб идти не хочу, а вот он дома, да, вот, да возьмите, если можно, допустим, молодые пациенты, скакалку, да, ну что угодно, но 30 минут подряд. Почему 30 минут подряд? Потому что первые 10-7 минут уходит глюкоза. А нам-то нужно, чтобы жир уходил. И организм очень мудрый. Он же жир откладывал так мудро очень долго. Он сначала использует глюкозу. И если вы 10 минут позанимались и пошли потом посидели, все, жир пока не будет топиться, потому что глюкозы хватило. А вот потом, через 7-10 минут, начинает уже из депо попадать жир для того, чтобы обеспечить вот эту физическую нагрузку. Поэтому сегодня все пришли к выводу, 30 минут каждый день хорошей интенсивной физической нагрузки. Ну, конечно, со всеми за и против, да, там с сердцем другие будут проблемы, но это должно быть каждый день.
И тогда, у нас, если вот эта волшебная штука будет у нас происходить в каждой семье, хотя бы у одного человека семьи, это же заразные привычки полезные.
Конечно.
Потом уже по-другому не можешь жить.
Конечно, конечно. Не обязательно, вот я, конечно, сказала про вечер, да, по-разному. Возьмите, вот кто-то, например, к 10 ходит на работу, да, вот я врач, у меня рабочий день рано начинается, да, так, пожалуйста, это может быть и утром, но 30 минут каждый день. А если к этим 30 минутам мы еще добавим дополнительно два раза тренажерный зал, да, по часу, это просто будет идеальная ситуация.
Ох, давайте про лечение поговорим, давайте. А то у нас эфир-то уже скоро закончится, а про лечение мы не поговорили.
Мы не проговорили сахарного диабета.
Зато про профилактику очень много.
Да. Итак, у нас в лечении сахарного диабета сегодня мы проговорили про образ жизни, потому что я все равно об этом должна сказать. Все-таки несколько слов про питание. Вот буквально коротко, а потом несколько слов про препараты.
Так.
Значит, в питании хочу вот на что обратить внимание. Вот есть такое понятие у нас в диабете – мифы о питании. Все у нас пациенты говорят: «Я сладкое не ем». Так вот, большая проблема, да, что, конечно же, пациентам с диабетом, мы сейчас говорим уже о тех, кто, у кого диагноз диабета поставлен, да, пациенты с диабетом, несомненно, они должны исключить быстрые углеводы, к которым относятся печенье, сахар, варенье, конфеты. Это, знаете, это то, что очень резко сахар повышает и очень резко снижает. Вот меня очень часто спрашивают: «Ой, вы знаете, я вчера съела 3 конфетки, а у меня сахар 4». Так вот, я говорю, в чем проблема-то у вас произошла? Вы когда этот сахар 4 померили? Часа через 2 померила, а у меня сахар 4. Говорю, так вот в чем проблема с конфетами? Что минут через 15 сахар у вас поднялся до 15, потом успел спуститься, потому что инсулин выработался, и потом сахар 4. Не надо как бы думать, что это вот абсолютно все безобидно, вот эти вот колебания.
Да, скачки вот эти.
Вот эти скачки сахара, да, вот эти колебания сахара. Вот, это важный такой момент. Поэтому сразу хочу сказать больному с диабетом. Очень часто все измеряют сахар натощак. Это верно. Натощак сахар надо смотреть. Но я вас очень прошу, хотя бы один день в неделю, может быть, один день в две недели, измерьте сахар, поели, записали, что поели, и измерьте сахар через 2 часа после еды, да? Опять, пообедали, измерьте сахар через 2 часа после еды. Очень часто бывает, пациенты говорят: «Ой, я 2 раза в неделю мерю, записываю, сахар у меня выше 7 не поднимается». Я говорю: «А давайте-ка мы с вами один раз померим после завтрака». И он мне говорит: «Я на завтрак съедаю кашу с тарелку, бутерброд с колбасой и выпиваю там, допустим, чашку кофе». Очень много углеводов, каша, колбаса, хлеб. И сахар через 2 часа после еды у пациента оказывается 15. А ему кажется, что у него все хорошо.
Все прекрасно, да.
Почему вот это очень важно, проверить сахар после каждой еды? Потому что меня очень часто спрашивают: «Вы знаете, вот я ем гречку, потому что мне сказали, что гречка безобидная по сравнению с рисом». Вот, ну, так-то скажу, да, действительно, у гречки гликемический индекс ниже, чем у риса.
А намного,
да?
Ли?
Не намного, Наташа,
в том-то и дело. У нас черный хлеб считается не такой калорийный, как белый, а рис не такой калорийный, как гречка.
Да, совершенно. И потом, мало того, у каждого есть индивидуальные особенности, да, и поэтому, а вы померьте часа через 2 и для себя скажите. Вот у меня есть пациент, который вот, ну, национальная особенность — любит плов, да, а для пациента с диабетом это не есть хорошая еда, потому что это углеводы и жиры в одной порции, причем рис, всасывается все это очень медленно, и сахар как поднялся 15, и вот 3 часа, он 15 идет. Значит, мы что? Он говорит: «Ну что, мне теперь плов нельзя?» Я говорю: «А вот теперь давайте вместе думать. Сколько вы вчера ложек съели плова?» Он говорит: «Ну я прям тарелку съел». Давайте попробуем на 2/3 сократить. Пусть это будет небольшая, но с удовольствием поешьте, посмотрите, поднимется сахар или нет. Если все-таки поднимется, значит, мы пока с вами на какое-то время этот продукт уберем. Итак, внимание, сахар повышается независимо, черный или белый хлеб. Любые каши, макароны, картошка. Это вот, понимаете, то, что я назвала, это те продукты, которые у нас в России наиболее часто используются в питании. Поэтому вот то правило тарелки, что в тарелке 2/3 должно занимать не макароны, не картошка, а овощной салат. И давайте прямо скажем, что сегодня у нас все-таки есть возможность купить правильные продукты, да, что есть у нас возможность в магазинах и зеленые салаты, и наше производство прекрасно сейчас...
Да капусту натушить в конце концов, вот, пожалуйста. Но ведь не хочется же...
Капусты.
Капусты. Хочется же тортик.
Вот.
Или
вот.
Макароны какие-нибудь вкусные с сыром.
Да,
и совершенно... Татьяна Николаевна, поэтому я и вижу, вот человек, у которого сахарный диабет, и которому нужно, например, худеть, мы сейчас про это говорим, они, вот почему про эти волшебные таблетки, уколы? Ну, я на них... А вот с питанием не трогайте мой образ жизни. Давайте-ка сюда не лезьте.
Абсолютно,
и поэтому вот этот вот вес, вот эти вот скачки, то он похудел, то он поправился.
Поправился. Вот здесь, Наташа, наверное, очень важный, самый важный такой момент. Вот то поправился, то похудел. Вот ко мне очень часто говорят. Да, вот вы знаете, я съездил в санаторий, там 7 дней ничего не ел. Ну, сейчас детокс и программа модно стала, да?
Да.
Похудел на 6 килограмм, приехал весь такой. Да, и потом я сразу скажу, ну, я говорю, очень рада за вас. Ну, мы сейчас с вами за 2 недели наберем 12, да? Потому что если мы что-то в жизни начинаем менять, я всегда очень важный момент каждому пациенту про это говорю, что если мы что-то в жизни начинаем менять, мы меняем навсегда. Да? И если вы решили, что вы в 7 вечера покушаете, и до утра, мне тоже говорят, а я в это время на работе, вопросов нет, значит, вы утром салатик сделали с собой, с курицей, с собой взяли, поели на работе, и домой уже пришли, а вот теперь внимание. Самая большая проблема, и я это уже не первый раз говорю в этой студии, что мы, когда домой приходим, я задаю простой вопрос. А чего вы в жизни получаете удовольствие пациентов? Да, вот, Наташа, вас спрошу. В 7 часов вечера, если мы до утра ничего не едим, так. А мы устали, а мы в стрессе, а мы пришли домой, чем заменить вот эту еду, которая доставляла безграничное удовольствие посиделки в семье, когда накрыли большой стол, все пришли с работы, все сидят, едят долго, с 7 до 11. И я вдруг говорю, а мы возьмем сейчас с вами и этого больше делать не будем. И вопрос сразу все задают, а чем вот эту красоту... А она действительно, понимаете, это семья.
Да.
Чем вот это заменить? И вот здесь очень важно, Наташа, что пациент должен четко сказать, а я все знаю, что я сделаю. И мы начинаем рассуждать, да? Мы покушали, также посидели, но все это заняло 30 минут. И поскольку я покушал на работе, я себе заварил вкусного чаю.
Травяного какого-нибудь
вкусного.
Выпил
чаю, посмотрел на своих детей, с ними переговорил, да? Но, а потом мы все собрались... И пошли на игровую площадку играть с нашими там малышами в футбол, волейбол или во что-то. Вот если вы найдете вот эту вот стезю и получите еще от этого удовольствие, да, вы вот эту правильную привычку оставите навсегда.
И но детям это... еще передадите.
И детям еще передадим.
Что самое важное.
Да.
Ой, Татьяна Николаевна, минута до конца эфира осталась. Что хотите пожелать всем нашим сейчас слушателям? Что самое это важно? Подытожить.
Да. Вы знаете, подытожу я ситуацию такую сегодня, что мы сегодня, как врачи с диабетом, можем очень многое сделать. Мы можем и профилактировать осложнение диабета, и лечить сахарный диабет совершенно, скажем, правильными, хорошими лекарственными препаратами. Первое надо, чтобы наши слушатели знали о том, что есть такие симптомы, и вовремя обратились, были абсолютно счастливы, потому что я сторонница того, что если мы радостно идем по жизни и благодарим за все, что у нас есть, мы уже с этим добрым чувством по жизни справимся со всеми проблемами. Мы, как врачи, во всем поможем. Главное, чтобы вы, наши дорогие слушатели, жили здорово, старались вести здоровый образ жизни, обращались к нам при первых симптомах, потому что медицина сегодня сильная. И все-таки еще раз вернусь, были счастливы, потому что просто жить на земле, это здорово.
Ой, волшебные слова. Благодарю. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением эндокринологии городской клинической больницы 52 Татьяна Николаевна Маркова. Благодарю от всей души.
Спасибо большое, Наташенька. Спасибо за организацию. Еще раз будьте здоровы.